Герчери Фло. Стремянка городской квартиры. Возможно, что подлинность авторского имени вызовет некоторые сомнения. Тем более, что в домовых книгах или в архивах ЗАГСов никакого Герчери Фло найти не удалось. И тем не менее, имя реальное. Оно действительно существует. У него даже есть своя история. Очень длинная история. Ну или чуть мягче, достаточно длинная. Впрочем, к стремянке это никакого отношения не имеет. Если же кто-то сомневается насчет самой стремянки, и особенно же городской квартиры, то тут уж точно все без обмана. Чего-чего, а стремянок и городских квартир в нашей вселенной полным-полно. Ступень первая. Прогрессор. Стремянка, как и было обещано, находится в городской квартире. Так уж устроена наша вселенная, что если городская, то непременно квартира. На самом же деле, это был скорее дом, чем квартира. Отдельный со всех сторон, ни с чем другим не связанный дом. Такой дом мог бы стоять в лесу или в степи, а может быть даже на горе. Хотя, честно говоря, на горе его представить было сложнее всего. Дом считался одноэтажным, по всяким там паспортам, налоговым реестрам. Но для нас он был, конечно, трехэтажным сказочным дворцом. Темные сказки гнездились в сыром и лишенном электрической проводки подвале. Светлые сказки, разумеется, улетали на чердак. Ну а в самой квартире творилась сказочная по своей красоте жизнь. И стояла в углу за печью та самая стремянка, и, само собой, был стеллаж, для которого стремянка предназначалась. Бесконечное, между прочим, в обе стороны сооружение. Подвал для посещения не рекомендовался. Что-то там говорили про гнилые ступеньки и какую-то заразу. Впрочем, иногда удавалось улучшить момент, когда на кухне никого не было, дернуть за кольцо, откинуть крышку люка, лечь на пол и свешивать голову во тьму, пока не начнут там шевелиться смутные тени и не начнет из них сплетаться образ липкого и гадкого чудовища, готового схватить за шею и утащить к себе во тьму. Тогда надо было сбросить с себя гипноз, захлопнуть крышку и с остановившимся сердцем мчаться через кухню, тамбур, два коридора, мимо двух печей, в огромную комнату, где яркий свет хрустальной люстры, где соломенный диванчик и гигантский дубовый стол, который никто и никогда не смог бы сдвинуть хоть на сантиметр. Развалившись на диванчике и прищурив глаза, чтобы не ослепнуть от хрустального сияния, можно было разглядеть в потолке тонкие швы чердачного люка. Еще можно было увидеть, как двигаются по потолку рабочие муравьи двумя ровными колоннами, слева направо нагруженные, справа налево порожняком. Оба потока уходили через шов на чердак, туда, где гнездились самые невероятные мечты. Там точно было множество сокровищ. Но каких конкретно? Ящик со старыми монетами, подшивки журналов. А может быть, клясеры с марками? Да что там клясеры? Может быть, там стоял пулемет времен гражданской? Чердак по определению не мог быть такой же затхлой свалкой, как подвал, где тот же хлам и только мыши летучие вместо шмыгающих подвально. Нет, не могло такого быть. Там свет, днем свет и даже ночью свет от звезд, от фонарей, от облаков. А в подвале и в яркий полдень тьма. Что касается стеллажа, то до поры до времени очень мало волновало воображение. По сути дела, он не воспринимался даже как отдельный предмет. Он был как стена. Собственно, он и был стеной, разделявшей дом на две части и пронзающей всю квартиру насквозь, переходя из кухни в кабинет, из кабинета в спальню. За разделительной этой стеной жили соседи – фармацевт, режиссер и виолончелист. Именно из-за соседей наше жилье и называлось квартирой. А так точно бы говорили, что дом. Остальная часть вселенной, улица Энгельса, окружной дом офицеров, сквер, парк культуры имени Горького, полтинник, арыки, чинары. Все это было где-то там, за высоким забором. И для нашей истории со Стремянкой никакого значения не имело. Прогрессор Стругацких. Прогрессоры – это покорители чужих миров. Космопроходчики и одновременно глубоко законспирированные шпионы. О прогрессорах Стругацкие думали всегда и думали весьма оптимистично. Трудно быть богом и даже пресловутый обитаемый остров. Это такие гимны прогрессорству, как, впрочем, и самому прогрессу. Но вот настал день, и братья усомнились. И тогда возникла повесть «Жук в муравейнике». А заодно возник ее главный герой. Левушка-ревушка по кличке Гурон, он же Лев Вячеславович Абалкин. С ним ведь там очень странная штука происходит. Жил он все жил, готовился шпионить на разных там планетах в пользу Земли. И вдруг оказывается, что прогрессор-то он, мягко говоря, двойной. Как землянин он резидентствует на Саракше, но в это же самое время оказывается матерым автоматом странников, одним из 13, знак жука. И как этот самый автомат, он бежит с полярной станции Саракша, убивает Тристана, приставленного к нему для надзора. Дальше больше, покинув Саракш, он перестает контактировать с земной администрацией, прибывает на Землю, можно сказать, инкогнито, нигде не регистрируется и, прибыв в дом родной, начинает психовать во всю ширь компьютерных эмоций. Да и как ему не психовать, бедолаге, если он натурально раздвоился? С одной стороны землянин, с другой стороны инопланетянин. С одного боку мыслящее существо, с другого железяка компьютерная. Земляне, кстати, тоже не блещут сообразительностью. Обстановка становится крайне нервной. А Балкина ищут. Находят. И даже беседуют с ним. Но все это как-то не очень всерьез. Ведь земляне считают его биокомпьютером. И ведут себя с ним, как истинные кибернетические шовинисты, откровенно игнорируя в нем личность. И нельзя же в самом деле всерьез беседовать с муравьиным жуком, то бишь жучком, внедренным в нашу родную и такую хрупкую земную цивилизацию, поганой и грозной внешней силой. Не хотят земляне во главе с параноидальным Рудольфом Сикорским уравнивать в правах землянина и робота. Они уверены, что робот в Абалкине намного сильнее человека. Вот и всегда с ними так, с шовинистами. И как они только умудряются одновременно презирать и верить в непобедимое могущество презираемой ими же силы. Сикорский просто-таки уверен, что программа внутри Абалкина настолько сказочной мощи, что робкий и крошечный земной разум перед ней никак не устоит. Короче говоря, десант пришельцев в виде Лёвы Абалкина на Землю случился. Всем в ружье и приступать к зачистке. Ну вот ведь странность. Оборона идет от инопланетян, а убивать придется землянина, человека вполне родного, прошедшего здесь детский сад, школу среднюю и школу прогрессорскую, своего в доску парня. Разве что подозрительно глубоко запавшие глаза выдают нам инопланетянина. Настолько глубоко запавшие, что даже цвета их не определишь. Ну, прямо скажем, разве мало на Земле людей с глубоко запавшими глазами? Всех ведь и не пересчитать. А так, милейший человек, душка, любимец Голованов. Для Голованов он практически бог. А вот кто он для странников? Отмычка, твердка, а амперметр, а может быть детонатор, который взорвет всю Землю к чертовой матери. В прямом техническом или переносном гуманитарном смысле этого слова. А тут, как назло, и появляются те самые детонаторы в янтарном футляре. Так что Рудольфа Сикорского очень даже легко понять. Он был поставлен охранять Землю и должен был Абалкина непременно грохнуть. Только вот досмотреть кино до конца, увидеть, как тот найдет футляр глазами, по запаху, шестым чувством, и тут же застрелить. Это же просто как репа. И что? Да ничего. Просто все авторы первой ступени будут у нас называться прогрессорами. Все они в некотором роде инопланетяне. На вид обычные зоопсихологи и этнолингвисты, а копнешь чуть поглубже, чистой воды автоматы странников. Кто-то хорошо замаскировался, Мазес Мазесом. Кто-то почти компьютер, как Олаф Андварафорс. А кто-то совсем кривой и жалостный, как Луарвик. Если их, то есть компьютеров-пришельцев, использовать по назначению, ну там в математике или в военном деле, то оно ничего, вроде бодро выходит. А вот если прогрессорам поручить сочинение музыки или направить их в поэтический цех, то есть те места, где нужны ну хоть какие-нибудь минимальные эмоции, так тут же из них вылезает то самое послание странников, жутковатое письмо из космоса. И хорошо тем, кто верит, что космос наверху, и там светло. А что если он снизу? Да во тьме. Это страшно. И это не может не быть страшным. Потому что планета наша — Земля. И Абалкин — не молокосос. Тезис о беспамятстве. Прогрессорам память ни к чему. Меньше помнишь о своем происхождении, меньше шансов на сбой программы. Но ведь тот же самый Лев Абалкин многое помнил. Где кто стоял, что сказал Рекс, как смотрел Вольф. Впрочем, это все мелочи. Речь о памяти веков, о том, что сгибает нашу спину и давит на наши плечи, о наследии дедов и прадедов, о пепле класса, что стучится в наши сердца. Так вот, прогрессоры живут так, будто явились ниоткуда, и никакой пепел в их сердца не стучится. Ох, недаром Абалкин предлагал Гаттаух Акамбамону представить, что он, Абалкин, проспал последние 40 лет и абсолютно ничего не помнит. Все они, прогрессоры, норовят проспать каждый по 40 лет. Обожаемый всеми нами физик, правозащитник и лауреат Андрей Сахаров, типичный, кстати, луарвик, проспал свои 40 лет, занимаясь водородной бомбой. А как проснулся, ринулся в нашу жизнь нести прогресс. Но так с ней жизнью и не состыковался. На фоне цепляющихся за власть партократов и рвущихся к власти демократов он выглядел одиноким инопланетянином, меланхолично жующим свой персональный лимон. Графико-математик Анатолий Фоменко проспал свою реальность в тот момент, когда скачивал со своего персонального жесткого диска космические пейзажи и что-то там в топологии доделывал. А потом высадился на планету Земля и сходу нарушил все наши земные заповеди. Главное из которых – это не нарушать историческую память. Народ Земли не вмешивается в дела других планет, но и другие планеты не должны вмешиваться в дела народа Земли. Фоменко нарушил закон и влез в нашу земную историю, ничего в ней не понимая. Он решил вмонтировать в нее некого жучка или червя, или Трояна, который должен был, по его убеждению, эту историю разрушить. Слава Богу, что наша земная история – это не компьютерная программа, а генетическая, и никакими жучками ее не сломать. Ну или, например, странный и загадочный российский император Александр I. В школе, в детстве, нас приучали к тому, что все наши императоры – немцы, и все они на одно немецкое лицо. Теперь, конечно, видно, что Александр II был, например, очень душевным человеком. Николай I был грубоват, а Павел нелеп и солдафонец. Но все это земное, людское, понятное разумению. А вот про Александра I чего не спроси, никто ничего не скажет. Вот чего он, как столб вкопанный, в Питере торчал, когда Наполеон Россию утюжил и на Москву пер? Или чего он в 13-м году дивиденды победителя почем зря разбазарил? Ну и, конечно, Таганрог. Вот умер он или не умер? Улетел на небо или ушел в подземные туннели? Вот такой вот получается у нас Гатаух Акамбамоно. Странные провалы. Первое, что бросается в глаза, это отсутствие прогрессоров в детской литературе. Можно, конечно, засчитать Валентина Катаева с его белеющим парусом, Гариком, Мотей и Петькой. Или Фенемура Купера, снабдившего наше детство следопытами и зверобоями. Ну, наконец, вспомнить природоведа нашего, Михаила Пришвина. Человечка мало кем понятого и уж никак не детского писателя. Были, конечно, у Михаила Михайловича сказочки. Персонажи там все вроде такие подходящие. Баба-Яга, Кощей. Но все равно что-то не склеивается у прогрессоров с детской литературой. Да и вообще эти трое на детской полке стоят как-то разрозненно и безыдейно. Второе, еще более странное непопадание прогрессоров. Это живопись. Тут примера-то никакого не придумаешь. Среди тех, что мы в детстве изучали, да и в юности, тоже прогрессоров, но ровно ни одного. У всех на слуху. Им бы по углам шептаться или помалкивать себе в трубочку. Годишь, сошли бы за местных. Но скромничать прогрессоры не желают. Они великие рекламщики. И полагают, что скромная реклама – это нонсенс. Сгладят себя или свои проекты громкой болтовней, они тоже не боятся. И в самом деле, их-то ведь задача – только реклама. Дела будут делать другие люди. Вот пусть другие боятся. Что касается черной зависти соседей, то и тут прогрессорам лафа. Раз люди завидуют, значит поверили. Если поверили, стало быть, реклама сработала. И жизнь таким образом удалась. Так что нет у них никаких причин для игры в молчанку. И напротив того, масса поводов, чтобы вовсю погорланить. Автомат странников Лифа Балкин с точки зрения землян. Шпион и диверсант. С точки зрения странников вполне может быть и рекламщик. Не случайно Экселленс предполагает, что тот бросает камни по кустам и производит для шпиона подозрительно много шума. Ну, а Макс Камера идет еще дальше, заявляя, что Лева намеренно ошарашивает человека какими-то откровенно завиральными заявлениями, а потом сидит и внимательно слушает, что бормочет этот ошарашенный. Вполне себе рекламный приемчик, по которому главное клиента зацепить, привлечь его внимание, а отнюдь не проинформировать или узнать какую-то информацию. Кстати, сами хозяева Балкина, странники, тоже особенно не маскируются, и свой саркофаг с зародышами специально поставили на самом видном месте. Очень даже, позаботившись о том, чтобы земляне не прошли мимо. Почему? Да потому что при всем своем могуществе странники, все вместе взятые, не могут сделать того, что по меткому выражению профессора Преображенского из собачьего сердца может сделать любая баба, а именно вырастить и воспитать землянина. История с малышом странников, видать, многому научила. Так что, господа мои, никакой тишины, никакой конспирации. Пиар, агрессивный и наглый, доведенный до абсолюта. Крик и гомон, хвастовство беспредельной наглости и наглость, очаровательной своей беспредельностью. Председатель земного шара! Каково? Нравится? Это Велимир Хлебников, матерый прогрессор. Алмазный мой венец! И что такое? Кто позволил вынести из оружейной палаты? Успокойтесь. Это вполне себе скромный мемуарчик прогрессора Валентина Катаева. Название якобы взято из вычеркнутой по причине излишней оляпистости Пушкиным Александром Сергеевичем из Бориса Годунова. Только Брюсов один восхотел славы, шепота за спиной, Брюсов опущенных или вперенных глаз, Брюсов похолодание руки в руке, Брюсов, этот каменный гость, был словолюбцем. Слова Марины Цветаевой об одном из разоблаченных ею инопланетян. Ну и, конечно же, пресловутый Пауль Йозеф Геббельс. Как же без него? Это он буквально-таки выдал все секреты прогрессорского звона. Это он объяснил нам, доверчивым землянам, что чем наглее ложь, тем быстрее в нее верят народные массы. А еще можно вспомнить таких ярких рекламщиков, как Андрей Вознесенский или Евгений Евтушенко. Ну, кто из них избежал соблазнов горлопанства? Ну, или, например, скромный якобы датский философ Сорен Кьеркегор. У него что ни слова, то крик на всю вселенную. Я пришел, я единичный. Я гений, которого не видело до сих пор человечество. Я самый умный на все времена. Шок и трепет, ей-богу. Поневоле засомневаюсь, а человек ли он был? Может, все-таки автомат странника?